Мы начинаем наш доклад. Спасибо, что пришли на нашу сессию. Меня зовут Андрей Иванов. Я являюсь представителем московского офиса Microsoft. Мой коллег по докладу Павел Смирнов является представителем компании CryptoPro. И сегодняшний наш доклад мы решили построить следующим образом. Так. Сейчас. Значит, в первой части доклада я дам краткий обзор о существующих требованиях регуляторов к средствам защиты информации. Честно признаюсь, что там будет мало техники, больше информации, которая относится к всяким юридическим вещам. Ну и во второй части доклада мой коллега как раз расскажет о том, как можно выстраивать соответствие этим требованиям на практике с помощью продуктов компании CryptoPro. Итак, давайте начнем. Данный слайд я провел для того, чтобы все мы вместе с вами понимали значение термина «сведения официального характера». Этот термин довольно часто мелькает во всех указах, постановлениях, федеральных законах. И на самом деле, в соответствии с приведенным на слайде указом, имеет довольно четкую интерпретацию. То есть все вот указанные перечни входят в понимание сведений конфиденциального характера. Как вы видите, здесь нет государственной тайны. Здесь есть только такие понятия, как персональные данные, служебная тайна, ну и так далее. На данной табличке я попытался отобразить соотношение различных видов информации и требований со стороны закона. Я специально подсветил термин «государственная тайна» более жирным шрифтом, в связи с тем, что, пожалуй, в нашем законодательстве данный вид информации довольно четко определен, и требования к обеспечению его защиты наиболее жесткие. Ну, что, в общем-то, наверное, и правильно, то это государственная тайна. Остальные виды данных, хоть и показано в таблице, что они хранятся законом, но закон, на самом деле, охраняет их немного по-разному. Если чуть-чуть детализируется, например, данные, закон пытается определить довольно четко, что есть персданные и какие требования к защите, и выставляет довольно четкие требования к защите этих персданных. Но, например, с точки зрения коммерческой тайны, закон пытается сказать, что не должно быть коммерческой тайны, а требования защиты больше оставляет на откуп компаниям, которые вводят этот режим коммерческой тайны. Также есть сведения ограниченного доступа. Они, в общем, не охраняются законом, но компании могут внутри себя ввести определенные документы и этим документам регламентировать доступ и, в общем-то, даже мотивируют сотрудников исполнять эти процедуры, введенные внутри компании, наказывать, например, в том числе вплоть до увольнения. Но это дело юристов компании больше. В нашем сегодняшнем докладе речь больше пойдет о государственной тайне, персональных данных и служебной тайне. Когда я пытался понять, откуда, в общем-то, начать погружение в эту сложную, довольно многогранную тематику, там, я для себя принял решение, что, наверное, надо идти от закона федерального закона об информации. Я не утверждаю, что это единственное правильное решение, наверное, можно было начать с любого другого закона, который из этой области, но, тем не менее, именно в этом законе указано три градации, что ли, так сказать, идут три ссылки по защите того или иного, той или иной категории информации. Например, закон говорит, что для государственной тайны у нас есть законодательство Российской Федерации, регламентирующее государственную тайну, что федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к тому или иному виду, если это там служебная тайна или коммерческая тайна. Ну и также закон отдельно говорит, что для персональных данных у нас есть отдельный закон, персональных данных, 152 закон, я думаю, с момента его введения теперь редко кто из IT не знает о его существовании, потому что он вызвал довольно большое количество проблем. Я не стал делать отдельный слайд, но скажу на словах, на всякий случай. У нас в стране существует несколько систем сертификации. Я думаю, что это довольно известный факт. ФСБ и ФСТЭКовская система – это одни из наиболее известных систем. Есть также другие системы, которые работают больше в рамках своей юрисдикции. Например, система сертификации Министерства обороны, но она больше работает для нужд именно Министерства обороны. С этой точки зрения ФСБ и ФСТЭК, так сказать, имеют более широкую аудиторию, и обычные пользователи и организации с ней чаще сталкиваются с этими системами. На этом слайде приведены документы, которые являются руководящими документами ФСТЭК. Они довольно старые, и я не думаю, что у нас сегодня хватит с вами времени довольно сильно в них погружаться, но вкратце обозначу. Первый документ — это в общем-то, относительно высокоуровневая концепция. Второй документ как раз-таки выставляет требования к автоматизированным системам, ну, то есть там, инновационным системам в целом, и, соответственно, этим требованиям проверяется обычно в ходе аттестации. Третий документ – это требования именно к продуктам, к средствам защиты информации, к продуктам, которые имеют эти средства защиты как встроенные. В частности, продукты Microsoft имеют довольно большое количество сертификатов, которые говорят, что они соответствуют определенным требованиям определенного класса его документа, и, соответственно, их можно использовать в автоматизированных системах, опять-таки, определенного уровня. Ну и четвертый документ – это требования по недекларированным возможностям. До введения закона о персданных, наверное, о нем вообще мало кто знал, но теперь в 58-м приказе ФСТЭКа довольно четко сказано, что если мы хотим защищать персональные данные с помощью средств защиты, мы должны эти средства защиты иметь сертифицированы на НДВ, если речь идет о первом классе из ПДН. Для остальных классов вроде это утверждение в последней редакции убрали. Но в нашем сегодняшнем закладе мы все же больше будем сфокусироваться на средствах криптографической защиты информации, потому как именно во второй части именно о них мой коллега будет вам рассказывать. На этом слайде я обозначил некое логическое соотношение, это не более чем моя интерпретация, тех видов информации, которые мы обычно защищаем с помощью СКЗИ. Это государственная тайна, это информация, принадлежащая государственным органам, и это персональные данные. Давайте рассмотрим каждую чуть поподробнее. С точки зрения защиты государственной тайны, почитав вот это положение, можно довольно однозначно понять, что если у нас есть государственная тайна, то мы должны ее защищать с помощью СКЗИ, и она должна быть отечественного производства и использовать криптографические алгоритмы, которые одобрены ФСБ. Это не единственное положение, которое дает такое четкое понимание, но это одно из них. И, в общем-то, здесь вопрос вряд ли возникнет. С точки зрения информации, которая не содержится в государственной тайне, наверное, одним из известных документов, который регламентирует ее защиту, является вот этот данный документ на слайде, ПКЗ-2005, который выставляет требования к разработке, производству, реализации и так далее шифровальных средств. На этом слайде я просто показываю, что данный документ подразумевает под термином СКЗИ. Это мы видим вот в виде причисления. И на этом слайде, на следующем, вот как раз вы увидите, показывается, кто должен выполнять требования этого документа. Это в первую очередь федеральные органы, то есть государственные структуры, но также и организации, любые организации, кто работает с этими государственными структурами по каким-либо проектам, контрактам и так далее. С точки зрения требований, документ является все же довольно высокоуровневым, и он выставляет вот такого рода требования, как вы видите во втором абзаце. Тоже должны использовать СКЗИ, удовлетворяющие требования по безопасности информации. Эти требования более четко прописываются в других указах и постановлениях. И, например, один из них мы с вами можем видеть вот на этом слайде. Это указ президента о мерах по обеспечению безопасности информации, конфиденциальной информации, которой являются государственные структуры. В пункте А, который просто не поместился на слайде, я его вкратце процитирую, там было сказано, что если у государственной структуры есть ресурсы, где хранятся и обрабатываются конфиденциальная информация, то мы такие ресурсы и локальные сети с такой информацией не должны подключать к сетям, трансграничным сетям, в том числе к интернету. Но в пункте Б при этом сказано, что если нам все же очень нужно, то мы можем подключить эти сети к интернету, но при этом обеспечить их безопасность с помощью средств защиты информации, в том числе криптографической, и все эти средства защиты должны быть сертифицированы ФСТЭКом и ФСБ соответственно. Также есть указ президента насчет защиты общедоступной информации, которая опять-таки принадлежит госорганам. Там больше выдвигается требование к защите целостности. Там не выставляется требование по обязательной защите с помощью криптосредств, но тем не менее говорится, что если вы хотите целостно обеспечить с помощью криптосредств, вы должны опять-таки использовать сертифицированные средства как криптосредства. Ну и, наконец, переходя к персональным данным, мы можем увидеть требования к защите персональных данных из методических рекомендаций ФСТЭК. И опять-таки довольно четко сказано, что если мы хотим для защиты персданных использовать криптосредства, мы должны использовать их сертифицированные криптосредства. Возможно, кого-то смутит название рекомендации. Ну, документ называется методические рекомендации. Ну, часто задаются вопросом, а это же рекомендации, почему должны их обязательно выполнять. У ФСБ есть другой хитрый документ, который называется что-то типа типовых требований к эксплуатации шифр средств, которые используются для защиты персданных. Внутри того документа в том числе есть пункт, который указывает требования, каких документов организации должны в том числе соблюдать. И в том как раз абзаце указан в том числе вот этот документ методической рекомендации. Получается, с точки зрения логики, мы должны при защите персональных данных выполнять требования. Я не уверен, что это юридически правильный вывод. Видимо, это работа больше для юристов вашей организации. Но вот чисто с точки зрения логики получается так. И таким образом, если вкратце подвести то, что мы сейчас с вами пробежали, получается, что сертифицированные СКЗИ должны использоваться при защите государственной тайны любого уровня, здесь довольно все четко и ясно, при защите персданных с использованием криптосредств, это под вопросом, к тому же мы можем персданные не защищать криптосредствами, и это нас к этому никто не обязывает, чтобы именно криптосредства мы защищали персданных, просто есть сценарии, есть такие модели угроз, где мы по-другому поступить не можем. Ну и при защите конфиденциальной общедоступной информации, которая принадлежит госструктурам. Таким образом, мы можем видеть следующий сценарий, когда нам надо защищать наши данные. Это порой мы должны защищать конфиденциально с помощью СКЗИ. Иногда, как вот я приводил пример с точки зрения общедоступной информации, мы должны обеспечивать ее целостность. Конечно же, мы должны защищать информацию при передаче здесь, наиболее распространенно использовать СКЗИ. И при хранении есть сценарии, когда мы не можем без СКЗИ обеспечить конфиденциальность данных при хранении. И сейчас я передаю слово своему коллеге из компании CryptoPro, как раз-таки, который расскажет на практических примерах, как с помощью продукта CryptoPro, который, к слову, имеет ФСБ-сертификат, обеспечивать соответствие тем требованиям, которые мы вкратце с вами рассмотрели. Павел.
Спасибо, Андрей. Спасибо за замечательное вступление и замечательный экскурс в наши нормативные документы. Сейчас переходим к нашей технической части, рассмотрим, собственно, какие сценарии защиты информации можно реализовать с помощью сертифицированных СКЗИ. Ну, опираться будем, собственно, на две большие группы. Эти сценарии разбиваются: защита данных при передаче и при хранении. Сейчас я должен сразу сказать, что все, что, о чем пойдет речь дальше, будет касаться защиты конфиденциальной информации, той информации, не составляющей, не отнесенной к государственной тайне. Почему? Потому что наши продукты имеют сертификат ФСБ для защиты конфиденциальной информации. А на рынке защиты гостайны совсем другие компании работают, там совсем другие, более высокие требования к криптографической защите. Так, начнем защищать наши данные передачи и для начала рассмотрим технологию VPN. Из теории VPN, это удаленная виртуальная частная сеть, известно два разных сценария применения этой технологии. Первый сценарий используется для подключения, для удаленного доступа пользователя к сети предприятия. Данный сценарий называется client-to-site. На слайде представлена схема организации такого сценария с помощью продуктов Microsoft. Значит, здесь в качестве VPN-сервера выступает Forefront Threat Management Gateway. Пользователь инициирует соединение к VPN-серверу, который аутентифицирует пользователя и устанавливает защищенное соединение, туннель, через который пакеты, сетевые пакеты пользователя перенаправляются во внутреннюю сеть. И наоборот, через этот тоннель пакеты, которые должны адресованы этому пользователю, передаются защищенным образом. Таким образом, все данные, которые передаются в данном случае через открытую сеть интернет, криптографически защищены. Защищена их конфиденциальность и целостность. Собственно, без использования, без дополнительных каких-либо инвестиций вы можете уже сейчас этот сценарий у себя организовать на несертифицированных криптографических алгоритмах, несертифицированных в России, а именно на той криптографии, которая реализована в операционной системе Microsoft Windows, ну и, соответственно, в продукте Forefront Threat Management Gateway. Чтобы выполнить требования регуляторов, достаточно сделать совсем чуть-чуть дополнительно. Значит, необходимо установить на клиента и на VPN-сервер продукт под названием CryptoPro IPsec. CryptoPro IPsec использует сертифицированные средства защиты, криптографическое средство защиты информации, и таким образом конфиденциальность и целостность информации в данном сценарии, конфиденциальность и целостность информации, передаваемой через открытую сеть, защищается сертифицированным криптосредством, то есть то, что необходимо для выполнения требований регуляторов. В этом сценарии данные, передаваемые по открытой сети, защищаются с помощью связки протоколов L2TP и IPsec. Потом отвечу на все ваши вопросы. Другим сценарием организации использования VPN-сетей является сценарий доступа установления защищенного соединения между двумя подсетями, то есть интеграции их друг с другом. Этот сценарий называется сайт-ту-сайт. Здесь, собственно, уже не пользователь получает доступ во внутреннюю сеть вашего предприятия, а, например, как на сайте филиал получает подключение к сети головного офиса, и, соответственно, головной офис тоже видит, в сети головного офиса видны все компьютеры филиала. Ну, собственно, здесь все аналогично. Установив CryptoPro IPsec на два шлюза с двух сторон, можно легко обеспечить защиту канала данных в интернете с помощью сертифицированного криптосредства. Собственно, протоколом здесь тоже выступает L2TP плюс IPsec. Остановимся чуть подробнее на протоколе IPsec, на его возможностях. Собственно, в спецификациях этого протокола описано два разных так... IPsec — это группа протоколов, да, в спецификациях описано несколько протоколов. Там протокол для обмена ключами, протокол для защиты данных. Ну вот, два протокола для защиты данных там описано. Первый протокол — это протокол AH, аутентификация, который обеспечит аутентификацию сторон и защиту целостности передаваемой информации. И второй протокол — это ESP, который, собственно, к целостности и аутентификации добавляет еще и конфиденциальность. То есть данные, передаваемые по протоколу H, не зашифрованы, по протоколу ESP зашифрованы. В протоколе IPsec для установления защищенного соединения стороны аутентифицируют друг друга и вырабатывают общий сенсовый ключ. В CryptoPro IPsec, собственно, реализовано два способа аутентификации, а именно предварительно распределенный ключ и сертификат открытого ключа. В случае, когда вы используете предварительно распределенный ключ, достаточно на обоих сторонах администратору настроить некий специальным образом сгенерированный один и тот же ключ. При использовании сертификатов открытого ключа у каждой стороны должен быть свой сертификат, а доверие и, соответственно, установление соединения между ними осуществляется по обычным правилам инфраструктуры открытых ключей, то есть проверка цепочки сертификатов и проверка статуса сертификатов в этой цепочке. Помимо виртуальных частных сетей, протокол IPsec может использоваться для реализации еще одной интересной технологии защиты. Эта технология называется изоляция серверов и доменов, SDI, Server and Domain Isolation. Что это такое? Изоляция подразумевает выделение каких-то ресурсов в отдельный сегмент сети, что приводит к ограничению возможности доступа к ним различных компьютеров, то есть к уменьшению поверхности атаки. Тем самым повышает защищенность. Ну, если речь идет об изоляции серверов, то это обретает смысл, если вы пытаетесь физически изолировать серверы там, с особо ценными данными. То есть не с рядовыми ресурсами вашей сети, а с особо ценными данными. С помощью IPsec изоляцию эту можно организовать не физически, а логически. Для изоляции серверов это гораздо проще и часто дешевле, чем физическая изоляция. Кроме того, логическая изоляция с помощью IPsec еще и вторую часть как бы, этой технологии обеспечивает, а именно изоляция домена. Изолируя домен, вы добиваетесь того, что управляемые компьютеры, которые являются членами домена, на которые установлены, например, антивирусы и все последние обновления в соответствии с доменной политикой, могут друг с другом свободно взаимодействовать. Они друг друга видят, они все как бы в одной подсети находятся. А неуправляемые компьютеры, это либо гости вашей сети, либо еще какие-то тестовые стенды или другие устройства, не могут устанавливать соединение с компьютерами, которые являются управляемыми членами вашего домена. Организовать вот такую изоляцию физически довольно сложно, а с помощью IPsec и групповых политик это делается буквально на раз, два, три. Итак, как же это делается? IPsec на Windows, который IPsec, реализация протокола IPsec встроена в Windows, начиная с Windows 2000, настраивается в виде политики. Что это значит? Административно можно потребовать, администратор домена или компьютер может потребовать и настроить, чтобы исходящее соединение с таким-то адресатом по такому-то протоколу, по такому-то порту, должно быть зашифровано с помощью IPsec. В этом случае открытое незащищенное соединение, вот, которое подпадает под это правило, становится невозможным. То есть всегда будет использовано IPsec. Таким образом, настроив групповой политики домена требования использовать IPsec для тех или иных соединений и выделив необходимые группы адресов под сеть, можно реализовать правила логической изоляции. На схеме показан пример настройки такой политики. Здесь в домене есть некое множество компьютеров, которые могут свободно между собой взаимодействовать, то есть они могут устанавливать связи в обоих направлениях друг с другом. Все эти соединения защищены с помощью IPsec. Сервер может устанавливать соединение с неуправляемым компьютером, например, для распространения обновлений и тому подобное. А сам неуправляемый компьютер в данном случае не может установить соединение с сервером, потому что политика, настроенная на сервере, откажет в этом соединении незащищенному соединению. Дальше. Предположим, у нас есть некие серверы с особо важной информацией, которые вы хотите тоже изолировать логически. Настраивается политика IPsec таким образом, чтобы только определенные компьютеры, ну в данном примере компьютер бухгалтера, мог получать подключение, организовывать подключение к этим серверам. И даже управляемые компьютеры, которые являются членами вашего домена, не смогут напрямую с этими серверами взаимодействовать. То есть мы получаем таким образом логическую изоляцию серверов. Кроме логической и физической изоляции, логической изоляции защиты данных, мы получаем здесь криптозащиту. То есть все передаваемые данные вот всеми, между всеми зелеными стрелочками защищены, защищена их конфиденциальность и целостность. Соответственно, здесь тоже можно применить продукт CryptoPro IPsec. Установив и настроив, вы получите защиту всех этих соединений в соответствии с требованиями регуляторов, то есть используем сертифицированного криптосредства. Помимо использования VPN и вот такого применения IPsec, есть другой способ организации удаленного доступа к ресурсам в сети предприятия, который имеет свои определенные достоинства. О нем сейчас и поговорим. Этот способ можно назвать публикацией приложений. У Microsoft есть продукт под названием Forefront Unified Access Gateway. Это, собственно, шлюз для безопасной публикации различных бизнес-приложений. UAG представляет довольно интересные возможности. Это единая точка входа, через которую организуется доступ ко всем необходимым приложениям для пользователя. Это могут быть приложения совсем разного рода. Это может быть Exchange или SharePoint, это приложение Microsoft. Это может быть приложение сторонних вендоров, SAP, Lotus и тому подобное. Клиентом может выступать не только Microsoft Windows и Internet Explorer, но и другие операционные системы и браузеры. Безопасность доступа в UAG тоже обеспечена на высоком уровне. Во-первых, клиенты могут проверяться на соответствие неким требованиям по безопасности. Например, на наличие последних обновлений и антивируса. Во-вторых, аутентификация интегрируется с доменом Windows Active Directory. Для аутентификации может использоваться многофакторная аутентификация, такая как многофакторная. Дополнительно может быть еще криптографически строгая аутентификация по криптографическим ключам и одноразовый пароль. Помимо этого, UAG хорошо управляется и масштабируется. Политики настраиваются централизованно с помощью удобных мастеров. Ну, рассмотрим архитектуру публикации доступа к сети с помощью Microsoft Forefront UAG. Собственно, UAG здесь в центре. Это шлюз, установленный на границе корпоративной сети. Через него может быть опубликован доступ к различным приложениям. Собственно, список их справа представлен. Это веб-приложение, это не веб-приложение, это приложение других вендоров. Также можно опубликовать доступ к службам терминалов или к определенному приложению, опубликованному через службу терминалов, то есть по протоколу RDP. Не веб-приложение и не RDP-приложение тоже могут быть опубликованы. В этом случае организуется туннель для конкретного открываемого в операционной системе сокета сетевого. Собственно, подключаться через UAG, подключать и получать доступ к опубликованным приложениям могут ваши удаленные в данный момент сотрудники, могут ваши бизнес-партнеры. Это можно делать как из интернет-кафе, так и с коммуникатора, например, или карманного компьютера. В качестве протокола для защиты передаваемых данных здесь используется протокол SSL-TLS. Это будет или обычный доступ к веб-порталу, если это веб-приложение по протоколу SSL, или это будет туннель. SSL VPN, так называемый. Таким образом, здесь тоже через открытую сеть передаваемые данные защищены в данном сценарии. Защищены криптографически. И ну, никого не удивлюсь, да, если, продолжая логику доклада, установив CryptoPro на несколько компьютеров, вы добьетесь защиты всех этих данных сертифицированным криптосредством. Данное решение можно посмотреть на стенде, который организован компанией Microsoft в их специальном технологическом центре. Значит, вы можете обратиться к своему представителю компании Microsoft, который работает с вашей организацией, и попросить, собственно, организовать для вас демонстрацию этого решения. Там развернута, собственно, защита с помощью наших продуктов. Ненадолго отвлечемся от UAG. И вот для чего? Возможен другой способ публикации защищенных приложений. Этот способ работает, собственно, без UAG. Его смысл рассматривать, если у вас уже есть установленный в сети или закупленный Forefront TMG, Threat Management Gateway. Собственно, у него меньше возможностей, чем у UAG. Он менее настраиваемый, да? Но, тем не менее, если он у вас уже есть, без каких-либо дополнительных инвестиций, вы можете через него опубликовать веб-приложения, такие как Exchange, SharePoint и тому подобное. Соответственно, TMG обеспечит криптографический строй, аутентификацию и защиту. Здесь с протоколом будет выступать SSL TLS, ну, соответственно, без туннеля. То есть это просто обычный доступ к веб-порталу по SSL. Соответственно, установив CryptoPro CSP на клиента и на TMG, вы получите криптографически правильным образом защиту организованную, то есть сертифицированное криптосредство. Вернемся к UAG и рассмотрим сценарий доступа к вашим приложениям некого вашего бизнес-партнера. Вообще говоря, это интересный сценарий, имеющий свои тонкие моменты. Здесь у вас возникает проблема управления учетными записями. То есть пользователи, которые работают допущены в сеть вашего бизнес-партнера, меняются, их состав меняется, но это не ваши пользователи. Соответственно, чтобы их допустить к вашим приложениям, вы должны как-то управлять этими учетными записями. Если вы их заводите в своей Active Directory и пытаетесь назначить им там права, то у вас всегда будет некая рассинхронизация, да? Вы управляете чужими пользователями, не знаете, когда они ходят в отпуска, когда они увольняются и тому подобное. Это для вас лишняя головная боль и дополнительные риски. В этом случае поможет, чтобы избавиться от этой головной боли, поможет связка UAG и ADFS. ADFS – это Active Directory Federation Services, продукт компании Microsoft. Сейчас пойдет речь о ADFS версии 2.0. UAG, помимо прочих способов аутентификации, о которых я сказал, может допускать пользователей к публикованным приложениям по специальному токену, выданному сервером ADFS. В этом случае аутентифицирует пользователя не UAG, а сам ADFS. И при успешной аутентификации он выдает токен, содержащий некую минимальную информацию о пользователе, необходимую для доступа, да, и, возможно, о его правах на портале. А на UAG пользователь уже, собственно, этот токен предъявляет. Теперь, между серверами ADFS, которые развернут в вашем предприятии и у вашего бизнес-партнера, может быть настроено доверие. В этом случае ваш ADFS может выдать токен пользователю из другой организации, который предъявит токен от своего ADFS. Как все это работает? Пользователь обращается к порталу UAG за доступом к опубликованному приложению. UAG отвечает ему, что для доступа необходимо предъявить токен с таким-то наполнением от данного сервера ADFS. Пользователь автоматически, прозрачно, перенаправляется на сервер ADFS, установленный в вашей организации. Ваш сервер отвечает, что для получения токена необходим другой токен от другого сервера, с которым у него установлено отношение доверия, так называемое федеративное доверие. Теперь пользователь автоматически перенаправляется на ADFS, установленный у вашего партнера. Здесь происходит, собственно, первичная аутентификация. Здесь может быть использован ключ криптографический, пароль или еще что-то. После аутентификации пользователь получает токен, который он предъявляет вашему ADFS. Теперь данный сервер ADFS после рокировки токена выдает пользователю другой, который тот может уже предъявить на сервер UAG и получить доступ к приложению. Естественно, все взаимодействия здесь защищены криптографически. Все аутентификации, все токены зашифрованы и подписаны. Соответственно, после установки продуктов CryptoPro на серверы и на клиента можно эту всю криптографию реализовать через сертифицированное криптосредство. Итак, еще раз, что нужно для организации этого сценария, этого решения? ADFS 2.0 доступен на данный момент, это бесплатный продукт. UEG SP1, сервис пак 1. Сейчас такого сервис пака нет, есть его релиз-кандидат, но в конце этого года Microsoft обещает выпустить сервис пак. CryptoPro CSP – это, собственно, криптоядро, где реализованы криптографические алгоритмы. И CryptoPro SharpA – это продукт, который встраивает использование российской криптографии, сертифицированной, в платформу Microsoft.NET. ADFS 2.0 по большей части написан на Microsoft.NET, на .NET, поэтому, собственно, здесь этот продукт необходим. Итак, мы поговорили про защиту данных, рассмотрели несколько сценариев защиты данных при передаче. Рассмотрим теперь, что же можно сделать при хранении этих данных. У Microsoft есть замечательная технология, которая, реализация которой впервые была реализована Windows 2000, и все последующие операционные системы это поддерживают. Технология называется EFS, Encrypting File System. Буквально это шифрующая файловая система. Значит, помощью применяя эту технологию, вы можете добиться шифрования файлов на диске, но надо иметь в виду, что, собственно, речь идет о дисках в формате файловой системе NTFS. Значит, основные принципиальные моменты про EFS. Значит, это шифрование на уровне файловой системы. Гранулируйте вы шифрование по файлам. У вас не раздел зашифрован, не весь диск, а файлы. В одной директории может лежать один файл зашифрованный, остальные не зашифрованные и по-другому, то есть свой комбинации. Шифрование данных файла осуществляется на симметричном ключе, так называемом FECI, это File Encryption Key. А защита этого симметричного ключа осуществляется с использованием асимметричной криптографии, ну, то есть те обычные ваши асимметричные ключи. Используется инфраструктура открытых ключей. Значит, для восстановления файла в случае утери возможно назначение агента восстановления уполномоченного. Это делается на уровне политики, локальной политики или доменной политики. То есть, если пользователь вдруг теряет ключ или ключ блокируется там, по причине того, что срок его использования истек, пользователь хватается за голову, чтобы получить доступ к файлу, ему достаточно обратиться, собственно, к уполномоченному агенту. Еще один важный момент. Если ваши локальные файлы зашифрованы на EFS, при передаче по сети, то есть если вы обращаетесь в сетевую папку, соответственно, в сетевую шару и копируете что-то, при передаче по сети данные не зашифрованы. Надо иметь в виду. Как работает EFS? В сессии пользователя есть процесс, который совершенно обычным образом, самым стандартным, через API-вызов createFile инициирует доступ к некому файлу, пытается его открыть. NTFS по атрибутам этого файла определяет, что файл-то зашифрован, и просто так его прочитать нельзя. Надо расшифровать. Надо расшифровать в первую очередь FEC, то есть ключ шифрования файла. NTFS выбрасывает этот вызов в системный сервис LSAS по RPC. LSAS, получив такой запрос, разыскивает сессию пользователя, который, собственно, обращается к файлу, разыскивает агента, положение агента у пользователя, который может с ним взаимодействовать, и перенаправляет по RPC вызов на это расшифрование, собственно, этому агенту. Значит, агент интерактивно может запросить у пользователя ключевой носитель для того, чтобы симметричный ключ свой пользователь вставил, и расшифровал FEC. Расшифрование FEC осуществляется, собственно, агентом. Дальше ключ обратно по RPC передается в сервис, из сервиса в NTFS, и таким образом драйвер NTFS получает симметричный ключ шифрования файла уже в открытом виде. Может им пользоваться для расшифрования данных файла. Собственно, дальнейшие запросы на чтение и запись уже между пользователем и ядром операционной системы происходят, больше никакие процессы не задействуются. Как хранится зашифрованный файл на диске? Помимо самих зашифрованных данных, которые в данном случае становятся непрозрачны для анализа, это случайная последовательность для аналитика. Файл, вместе с файлом хранятся атрибуты для расшифрования файла. В этих атрибутах лежит файл encryption key, FEC, зашифрованный для каждого использователя, кто имеет доступ к файлу. Собственно, здесь надо сказать, что в EFS возможен также групповой доступ к файлу. Я могу добавить дополнительно пользователя на доступ к моему файлу, добавив его сертификат. В этом случае у файла появится вторая запись, второй атрибут для расшифрования файла. Атрибуты для восстановления файла. Ну, это то же самое, только автоматически добавляемые помимо воли пользователя, зашифровывается для каждого из агентов восстановления, который назначен политикой. Контрольные суммы файла обязательно добавляются, но здесь речь идет уже о нашей реализации, о нашем встраивании в EFS, потому что в Microsoft EFS контроль целостности файла не реализован. Собственно, установив продукт CryptoPro EFS, дополнение к тем возможностям, о которых я рассказал, которые есть в Microsoft EFS, вы получаете сертифицированное криптосредство для защиты этих данных в первую очередь. Получать богатый выбор ключевых носителей, то есть ключ может быть не только в реестре и на смарт-карте, которую не так-то просто найти, но и на различных токенах, которые выпускаются и поддерживают CryptoPro CSP, на ключевых носителях, таких как таблетка, Dallas и тому подобное. И вы дополнительно получаете контроль целостности зашифрованных файлов. Вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать о сценариях защиты с помощью криптосредств. Я тогда передаю слово опять Андрею, чтобы он сделал заключительные положения, выводы из его доклада.
Паш, спасибо большое за очень интересную вторую часть. Я думаю, что для коллег она была гораздо более интересна, чем моя первая. Но тем не менее, давайте с вами посмотрим на заключительные слайды и подведем итоги. На данном слайде я провел просто для информации список продуктов Microsoft, имеющих сертификат в стек. Это именно соответствует тому документу, руководящему стека, о котором я говорил в начале презентации. Как вы, мы не будем подробно останавливаться, просто видите, список довольно большой, и слайд на самом деле не один. На втором слайде идет продолжение. К тому же, для некоторых продуктов на сайте в стеке, для некоторых продуктов непосредственно в сертификатах указано, что они могут использоваться в том числе для защиты первых данных второго или третьего класса. На данном слайде приведены список продуктов, сертифицированных ФСБ. Их список меньше, к сожалению, но в принципе мы работаем над этим, и я надеюсь, в ближайшее время он расширится. Тут я хочу немного остановиться. Если с точки зрения сертификации в стек продукт сертифицируется as is, то есть вы, покупая сертифицированную версию стека, получаете точно такой же рыночный дистрибутив, который никак не изменен. Просто вдобавок к сертифицированной версии, к этому дистрибутиву стандартному, вы получаете комплект бумаг, голограммки и, может быть, какой-то софт, который поможет вам преднастроить в соответствии с требованиями, которые записаны в инструкциях. Это не, он не обязательно, можно так, что это вручную настроить, просто настроек много. С точки зрения сертификации ФСБ вы получаете не только обычный рыночный дистрибутив, но еще некий апдейт, который вы обязаны установить в систему. Он называется Secure Pack Rules. И если я не ошибаюсь, Паша меня подправит, он как раз таки содержит в себе CryptoPro CSP, чтобы криптография продукта соответствовала требованиям нашего российского законодательства. Давайте я закончу, потом у нас, я думаю, уверен, останется время на вопросы-ответы. С точки зрения покупки сертифицированной версии в стека, на всякий случай привел здесь вот последовательность действий. Не будем на нем останавливаться, презентация будет вам доступна, поэтому в любой момент вы сможете ее открыть, посмотреть, найти нужные вам контакты для покупки сертифицированных версий. Какие выводы можем сделать? Ну, как мы убедились, существует ряд примеров, когда мы вынуждены использовать сертифицированное обеспечение для защиты нашей информации. У Microsoft уже есть платформа, опять-таки, как я представлял на слайде, которая платформа сертифицирована по российским требованиям. То есть вот это ограничение на использование только сертифицированных версий, надеюсь, не сильно вас ограничит, потому что с точки зрения стека мы стараемся сертифицировать практически каждую новую версию продукта и работаем, продолжаем работать в этом направлении. С точки зрения криптографии, как вы опять-таки убедились, наш партнер CryptoPro обеспечивает соответствие требованиям ФСБ, и опять-таки здесь вы тоже защищены от рисков, используя наше совместное, получается, решение. На самом деле, на этом наш доклад заканчивается. Большое спасибо за внимание. У нас даже осталось время на вопросы и ответы. На заключительных слайдах, так сказать, информация рекомендательного характера, что ли. Вот есть сессии по схожим тематикам, которые вы можете посетить еще сегодня. Вот тут указано время и место, где они будут проводиться. Также с точки зрения сертификации обратите внимание на ссылки. Это блоги нашего директора по информационной безопасности Владимира Мамыкина. Он довольно часто выкладывает такую информацию и свои презентации по данным ссылкам. Ну, это стандартные слайды о том, что, естественно, как вы, наверное, многие знаете, есть у Microsoft официальные курсы, вы можете повысить свои знания и компетенции, их посетив, а также сертифицируется, сейчас действует ряд специальных предложений. Ну и нам, как всегда, естественно, очень важна ваша обратная связь, она помогает делать доклады все лучше. Коллеги, большое спасибо. Если у вас есть вопросы, у меня просьба, да, пользоваться микрофоном, потому что наша сессия записывается, чтобы людям онлайне было слышно сами вопросы. Паша, я так понимаю, ты начинаешь, да?
Спасибо за вопрос. Я постараюсь так вкратце ответить. Значит, по поводу, как надо защищать рабочее место, достаточно вам обратиться к руководству по эксплуатации, руководству администратора безопасности СКЗИ. Там все расписано, и, соответственно, все эти наши документы вместе с самим продуктом проходили сертификацию, то есть передавались на сертификационные испытания в ФСБ. И, собственно, большая часть текста там написана именно исходя из того, как ФСБ считает нужно защищать это рабочее место. Вот. Ну, из общих соображений там должны быть установлены последние обновления на операционную систему. Операционная система, вообще говоря, должна быть до сих пор, ну, исходя из того, что должны быть обновления, операционная система должна до сих пор поддерживаться производителем. Собственно, я клоню к тому, что Windows 2000, возможно, уже не является самой правильной операционной системой на этом рабочем месте. Установлен антивирус, обновлен, и межсетевой экран обязательно должен быть. Ну, вот так вот, базовые такие блоки. Значит, по поводу аттестации ФСБ. ФСБ – это такая, в принципе, более закрытая контора, чем в СТЭК. У нее там свое видение по поводу всего этого, конечно, есть. Значит, требований у ФСБ к этому меньше. Аттестацию, то есть, если, допустим, вы проводите аттестацию системы защиты перс данных, то там в том числе, если как бы ваша модель угроз подразумевает использование криптосредств, там вы будете проходить аттестацию комплексно. Вы должны будете показать, что у вас установлено сертифицированное СКЗИ и что оно там правильно используется. Других требований по аттестации, исходящих именно от ФСБ, насколько я знаю, нет. То есть для того, чтобы, скажем, вот налоговую отчетность, электронную цифровую подпись к ней применить, вы сами правильно организуете это рабочее место. Пожалуйста. Да-да. Да, совершенно верно. С операционными системами, которые сертифицированы в стек, то же самое. Ну, то есть вы должны получать обновления специальным образом на них, а не просто качать их из интернета.
Просто у коллег.
Распространяются на диск. Возможно. Не знаю. Пожалуйста. На айфоны пока нет. Phone 7 пока нет. Windows Mobile все версии до Phone 7 поддержаны. Android пока тоже нет. Планируется. Не могу говорить об этом, к сожалению. К защищенному доступу не могут. Да. Windows Mobile устройство. Пожалуйста, да, подойдет. Еще вопросы, коллеги?
Вот.
Насколько я знаю, только наш. То есть Secure Pack, там комплект подавался на сертификацию вместе с CryptoPro CSP.
Ну вот если да, с клиентскими системами более-менее понятно, а как тогда при использовании виртуализации работает система? Просто фактически у вас ведь это программные или аппаратные решения?
Наши СКЗИ программные.
Все-таки
программа. То есть внутрь виртуальной машины вы можете его установить.
Угу. И так, для уточнения, для какого уровня безопасности применяется вот ваш комплекс, там ДСП и выше, или то, что, ниже ДСП? Ну, S, 2S, вот это у вас не для...
S2S?
Ну, нет. Секретно, совсекретно,
нет, это я у вас упомянул, не да, то есть ГОСТа это не наше средство криптографии, это более высокого класса, который там совсем специфичный, совсем другой рынок, совсем другие средства защиты.
Mm-hmm. Спасибо.
Еще вопросы?
Добрый день. Вопрос такого рода. Вот был пример установка CSP на ТНГ. Вопрос тогда скорее с устраиванием СКЗИ. Как решать?
Вопрос с чем, простите?
Скорее с устраиванием вашего СКЗИ средства защиты. Фактически, TripMan GTV является средством защиты информации, которое устроено как средство защиты информации.
Значит, ну, я для коллег поясню. Речь идет о контроле встраивания, который иногда и в некоторых случаях требуется при встраивании СКЗИ в вашу систему. Это не обязательно и не всегда. Но если это требуется, то, скажем, без контроля встраивания вы можете обойтись, используя набор приложений Microsoft, которые как бы были протестированы и уже при сертификации СКЗИ были протестированы и проверены, были проведены исследования корректности встраивания. Этот перечень продуктов, собственно, перечислен в документации на СКЗИ. Он не исчерпывающий. И я думаю, что поскольку способ встраивания в TMG это точно такой же, как способ встраивания нашей криптографии в TMG точно такой же, как, например, в EIS, веб-сервер, да, то тем самым корректность встраивания уже обеспечена. Она проверялась при сертификации СКЗИ. Мы вам поможем составить эту бумагу, сослаться на нашу эксплуатационную документацию, чтобы обосновать регулятору, что контроль встраивания в данном случае проводить исследование на контроль встраивания не надо. Еще вопросы, пожалуйста.
Добрый день. А вот вопрос у меня такой. Уже закупленные микрософтовские операционные системы, они, получается, не сертифицированы или как?
Смотря на что. Если мы хотим сертифицировать на стек, то вы спокойно идете к компаниям, которые занимаются продажей сертифицированных продуктов, и, получается, покупаете вот этот комплект бумаг, голограмм и инструкции, как их надо настроить.
Понятно, спасибо.
Собственно, вопрос еще по внешне вынесенной, по сути, криптографии. Да? Что мы делаем с публичными клиентами, которые могут не иметь вашего программного обеспечения, то есть вашего CSP на борту? Они таким образом не смогут получить доступ к данным системам.
К сожалению, да.
Ну, в таком случае системы, которые подразумевают, да, как у нас там по персональным данным, неограниченный круг пользователей, мы реализовать с помощью ваших решений не можем.
Неограниченный круг пользователей нет, но вы можете же им, в конце концов, поставить наш продукт.
А, заплатив за...
Или если они хотят пользоваться вашей системой, то пусть они заплатят сами за этот продукт.
Идея ясна.
Коллеги, еще всегда есть пути обхода, когда мы можем сказать, что мы не защищаем персданные криптографическими средствами.
Еще один момент, я тоже поясню. Как бы есть варианты использования, в том числе и наших криптосредств, которые не требуют покупки лицензии. Например, если ваш клиент обращается к вашей системе с односторонней аутентификацией, то есть с его стороны нет криптографического ключа на долговременном носителе, это для этого встраивания, для такого варианта использования не требуется покупка лицензии. И, соответственно, если вы сможете обосновать вашу модель угроз, если речь идет о персданных, да, что достаточно в данном случае односторонней аутентификации, то есть обеспечить конфиденциальность передаваемых данных, ну это сложно будет, да, то есть, может быть, вы там внутри этого одностороннего ТЛС-соединения обеспечите аутентификацию другими средствами. Тогда у него будет бесплатная лицензия. То есть ему не надо эту лицензию.
Вот, продолжая вот о чем говорили, вот банк-клиент, например, под это подтянет система?
Под что?
Ну, вот про то, что говорили, что нет необходимости в покупке для клиентов.
Насколько я знаю, все банк-клиенты, которые используют криптографию, все-таки АЦП встраивают. А раз АЦП, значит, у пользователя закрытый ключ.
Значит, нужно покупать.
Нужно покупать.
Или использовать несертифицированный.
Или использовать несертифицированный.
Понятно.
Еще вопрос.
Вернусь к вопросу о клиентах, что тут внезапный вопрос возник. Можно ли клиенту поставить клиентское средство, сертификацию, допустим, цифровую подпись для работы в браузере на технологиях, там, не знаю, Java, то есть не Windows-приложение, а именно то, что можно встроить в сам браузер непосредственно?
Да,
работать это реально, потому что я вот посмотрел на вашем сайте, там есть некоторые ссылки на такие средства, но по ним... Там пустой форум последние несколько лет, то есть вот очень мало общения, и хочется понять, это рекламная фраза или это реально работающие продукты, которые можно установить. Я готов.
Я поясню, да, есть средства, есть продукты, которые позволяют. Значит, во-первых, есть специальная сборка Firefox с поддержкой нашей криптографии. Соответственно, там должно быть установлено CryptoPro CSP на вашем компьютере и Firefox. Специальной сборки. Тогда вы можете, собственно, ТЛС односторонний и двусторонний обеспечить. Есть такие браузеры, как Safari и Chrome. Они, будучи установлены на операционную систему Windows, используют для организации сетевых соединений API сетевое майкрософтовское. Соответственно, они совершенно прекрасно работают с нашей криптографией. Замечу, что последняя сборка Chrome там требует единственное, что специального ключа запуска. Потому что в последней сборке Chrome появилась собственная реализация криптографии и сетевых подключений. И нужно специальный ключ как бы подать, чтобы он использовал встроенную в Windows криптографию. На Java у нас тоже есть продукт. Это реализация криптографии. Это другой продукт, не CryptoPro CSP. Он называется CryptoPro JCP, Java Crypto Provider. Он тоже сертифицирован ФСБ. Собственно, можно его встроить, в том числе какие-то Java-аплеты могут быть, выполняться на стороне клиента, и будет сертифицирован криптография в этом случае.
Он реально используется, рабочий, то есть тестированный, там есть хотя бы сотни клиентов.
JCP достаточно широко распространен.
Спасибо.
Клиент, существенно, больше, чем сотни. У нас осталось буквально 5 минут, коллеги. Если есть еще вопрос, мы ответим. Да, уточните, пожалуйста.
Ну вот ситуация, допустим, вот как первый вариант вы рассматривали, клиент к сайту подключается к сети предприятия, там, да. Из дома, там, на домник. Вот. Ну, понятно, там, если защита, там, с аттестацией в стек, там, чтобы должен компьютер стоять, мышка там прописана, там, мышку менять нельзя, там, визуальная утечка, пмина и прочее. Я так слушаю, что вы говорите про ФСБ, получается все просто, то есть поставили CryptoPro и вот все, да, то есть...
Ну, с ФСБ проще в этом случае,
да.
Да.
Ну, я еще знаю, там есть же еще дополнительный там орган по криптографии создается, там приказом, там порядок там работы с ключевыми носителями и прочее, прочее. Да, да, да. Но вот именно сам вот там стоит компьютер дома у человека, туда не надо приезжать с оборудованием и, не знаю, там его аттестовывать, мышку ему там приклеивать.
Нет, никаких специсследований на этом оборудовании проводить не надо, но вы как администратор безопасности вашего предприятия должны обеспечить там выполнение определенных правил на том рабочем месте. Ответственность за это фактически несете вы, как администратор безопасности.
Ну, да, да. То есть и тут еще лицензия нужна, я так понимаю, или ФСБшная, нет?
Нет, не нужна.
А, то есть, если,
если это ваш пользователь, продукты, да, то есть... если это ваш, если вы как бы не организуете взаимодействие с другими организациями для ведения вашего бизнеса, то вам не нужна лицензия ФСБ. Коллеги, еще такой момент я отмечу. Если вопросов много, если остался интерес, то мы с Андреем, я думаю, в течение часа будем в секции «Спроси эксперта» и ответим на ваши вопросы. И снова у нас время уже закончилось, я тогда предлагаю переместиться туда и обсудить там все это.
Коллеги, еще раз большое спасибо.
Спасибо.